Уже в начале было сказано и прочитано в апостольском символе веры. Мы говорим сегодня о том, что Бог наш Творец. Я думаю, что даже не только говорим, но сегодня и рассматриваем Его, и прославляем Его как Бога Творца. Может быть, но это мое ощущение, может быть, оно ошибочно, мы не так часто говорим о том, что Бог является нашим Творцом, все больше как говорим, что Он наш Спаситель. И вот эти темы творения, они достаточно редки и в наших проповедях, в наших словах. Говоря о творении, я не хотел бы сегодня говорить о том, что противоположно ему, ну, например, об эволюции, говорить какие-то статистические данные, пытаться опровергнуть эту точку зрения. В конце концов, даже в научном мире пришли к выводу, что никто никому не может ничего доказать. Вы знаете об этом, да? Научный мир уже давно к этому пришел. То есть, я имею в виду вот что. Неверующие христиане, которые верят в творение Божие, не могут доказать эволюционистам или атеистам о том, что мир произошел благодаря деятельности Творца. И, с другой стороны, то же самое не могут доказать и атеисты, потому что, пользуясь и заявляя о том, что их теория научна, они не могут провести эксперимент. Понимаете? То есть в науке существует только один самый главный такой способ доказательства всего. Если существует явление, о нем можно говорить лишь только тогда, когда эксперимент есть. Поэтому, главным образом, до сих пор умные, честные атеисты говорят так, что наша теория все равно считается гипотезой. Вы знаете, что такое гипотеза? То есть это то, что еще нужно доказывать. Я хотел бы отойти вообще от всех этих разговоров и погрузиться в достаточно очень простую и доступную нам всем тему о том, что Бог является нашим Творцом, и просто этим, ну давайте так скажем, понаслаждаться своего рода. И я хочу просто предварить свое рассуждение, у нас будет небольшая презентация, будет там несколько картинок, одним важным утверждением, как христиане вообще подходят к творению. В 11 главе послания к евреям написано, что верою мы познаем, что веки, то есть вот все то, что связано с мирозданием, веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Как мы познаем о том, что веки устроены Словом Божиим? И вот интересно, что автор послания к евреям говорит, что вера является способом познания того, что мироздание является его творением, Божьего творения. Как? То есть у христиан есть такой способ, оказывается, уверовать. И когда человек верит, он и находит в себе удостоверение, доказательство, как это ни странно. Когда человек не верит, он тоже пытается себе найти доказательство. Обратная сторона этой медали. Поэтому я хотел бы сегодня прочитать один псалом, псалом 113, и порассуждать о нем сегодня, и презентация нам кое-что в этом поможет. Открывайте, у кого есть 113 псалом, он не будет присутствовать сейчас на слайдах, поэтому у кого есть, у того есть, у кого нет, тут пусть послушает его содержание сначала. Итак, псалом 113. Говорится так. Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда сделался святынью его, Израиль – владением его. Море увидело и побежало, Иордан обратился назад, горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Что с тобою, море, что ты побежала? И с тобою, Иордан, что ты обратился назад. Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как агнцы? Пред лицом Господа трепещи земля, пред лицом Бога Иаковлева, превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей. Для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах творит все, что хочет, а их идолы – серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат. Есть у них ноздри, но не обоняют. Есть у них руки, но не осязают. Есть у них ноги, но не ходят. И они не издают голоса гортанью своею. Подобны им да будут делающие их и все надеющиеся на них. Дом Израилев, уповай на Господа, он наша помощь и щит. Дом Ааронов, уповай на Господа, он наша помощь и щит. Боящиеся Господа, уповайте на Господа, он наша помощь и щит. Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет дом Израилев, благословляет дом Ааронов, благословляет боящихся Господа, малых с великими. Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Небо? Небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Не мертвые вас хвалят Господа, не все нисходящие в могилу, но мы будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя. Псалом интересен тем, что у него есть такие три части. Первая часть говорит об исходе Израиля из Египта. И здесь тоже есть тема творения. В каждой из трех частей есть тема творения. В первой это исход. Мы видим, что природа реагирует на то, как идет Израиль, как Бог ему помогает. Горы там двигаются, Иордан останавливается, море шумит, останавливается, расходится. И видя все это, Израиль благословляет Бога за то, что он так могущественно вмешивается в жизнь своего народа. Вторая часть интересна, она переключает тему совершенно другое. Здесь полемика с язычниками. Язычники говорят, где же их Бог? Но, видимо, исход был настолько серьезной эпохой, что, в общем-то, все это видели в свое время. Там народы тоже трепетали, вы знаете, читаете в исторических книгах. А потом прошло какое-то время, Бог перестал так сильно и могущественно действовать. И язычники начали думать, что Бог Израиля, он такой же Бог, как и боги других народов. И начали говорить, где же их Бог? И тут автор этого псалма выступает с таким, знаете, выпадом, давайте так скажем. Это что-то похоже сегодня на апологетический трактат, значит, за защиту веры. Вот язычники говорят, где же их Бог? Ах так, говорит автор псалма, а посмотрите на ваших богов. Смотрите, вот глаза видит, нет, уши нет, не слышит, руки не работают, не осязают, ноги не ходят, гортань есть. У многих идолов, кстати, существовала такая, так скажем, как бы скажем, дырка. Туда пищу бросали. Реально идолов кормили. Существовало, как бы сказать, такое отверстие, куда жертвы полагали, и они туда скатывались. Ну, там, не знаю, там жрецы их, наверное, ловили. Но факт тот, что гортань у идолов была, но, так скажем, она ничего не произносила. Был нос, он не нюхал и прочее. То есть у идолов было все, но они не работали. И автор этого псалма как бы говорит, ну вот посмотрите, посмотрите, вот все у вас вроде бы есть, но смотрите, как смешно и, может быть, даже грустно. Все есть у идолов, но они не функционируют. И автор псалма как бы говорит, какая ирония получается. Все есть у идолов, а ничего не функционирует. Но интересно, что он говорит, это творение рук человеческих. Он говорит, а вы, люди, имеете глаза, и они видят, уши, и они слышат. У вас есть гортань, которая дает звук, руки, которые работают, осязают, ноги, которые ходят, язык, который говорит, нос, который нюхает. Вы все это имеете, у вас есть функции, но то, что вы делаете, дело рук человеческих, ничего это не может. И давайте теперь посмеемся, у кого лучше. И Израиль как бы здесь говорит, он утверждает это в своей вере. Смотрите, Бог нас создал, все эти функции в нас, в человеке есть, но стоит человеку за что-то взяться и пытаться что-то обожествить, получится только идол, потому что человек не может творить функций у всего того, что он делает. Прекрасный может быть скульптор, замечательный художник, но он не может заложить ни одной из этих функций, которые есть у него, у самого, у художника, у скульптора. Какая ирония. Все, что делает Бог, действительно работает, функционирует. То, что делают люди, ничего не работает. И Израиль как бы говорит, вот давайте теперь сравним нашу веру с вашей. Третья часть псалма тоже изобилует темами творения. Вот обратите внимание на 24 и на 23 стихи. «Благословенны вы у Господа, сотворившим небо и землю». Не случайно здесь автор псалма говорит о том, что Бог сотворил небо и землю. И второе, он говорит, небо, небо Господу, а землю дал он сынам человеческим. Вот, Бог так распределился, он дал нам землю. Я хотел бы сегодня обратиться вот именно ко второй части этого псалма, именно вот этой полемики Израиля с язычниками, можно сказать, и даже нашу полемику с неверующими людьми, и посмотреть на пять чувств нашего тела, и поговорить сегодня вот о чем. Бог дал нам эти чувства, да? Я имею пять чувств каких? Вы знаете, пять чувств у человеческого тела есть? Да, значит, есть зрение, есть слух, есть обоняние, то, что мы нюхаем, есть вкус, есть осязание. Осязание, то есть то, что мы трогаем, мы чувствуем это. Говорят, в этот список еще надо добавить интуицию. Но на самом деле это наверняка не так. Интуиция не является чувством нашего тела. Общепринятых пять чувств есть. Они, кстати, в этом псалме все перечислены, они все присутствуют. И опять же, я хотел бы рассматривать этот отрывок, этого псалма. Вот с точки зрения вот этой иронии, люди делают, дела рук человеческих ничего не могут. То, что делает Бог, все работает и функционирует. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели на эти функции нашего человеческого тела, и сегодня так, давайте так скажем, повосторгались. Эти чувства нашего тела, если мы их правильно осознаем, должны нас привести к осознанию того, что Бог является нашим Творцом, и начать благодарить Бога за то, что мы являемся счастливыми пользователями этих функций. У нас есть ассистенты, они сейчас поставят нам некоторые слайды. Посмотрите, это идол. Слегка сегодня не очень хорошее освещение, но это очень древний идол. Говорят, что этот идол был найден на Урале, и этот идол ему лет 1005 возраст. У него тоже все присутствует. И глаза там, и уши, если можно смотреть, и рот, и даже руки вот так сложно, он что-то держит, и там где-то ноги стоят, но вы понимаете, что он не ходит. Следующая картинка тоже показывает нам идола. О, это древнерусский идол. Тоже плохо видно, но у него все тоже есть. Там, возможно, потом посмотреть эту презентацию на другом компьютере. Третий слайд тоже показывает известную русскую троицу. Перун, Сварог и Ярила. Вот они здесь три все стоят. У них тоже все это есть. И глаза, и уши, и нос, и руки, и ноги, все есть. Но, как вы уже читали в этом псалме, ничего это не ходит, не нюхает, не видит, не слышит и прочее. Следующий слайд тоже показывает идола. Это известный всем Ваал. Вот именно примерно так он и выглядел. Это историческая реконструкция того, что можно было найти в каждом храме в Древней Палестине. Это был бог плодородия. У него голова коровы или быка была. И, вот, собственно, он ручищами своими протянутыми принимал от людей жертвы. Говорят, да, действительно, у него открытый рот, и туда люди, забираясь, бросали ему туда жертвы, кормили его, понимаете. Но он, конечно, не глотал, там люди ловили с той стороны, зачем продуктом пропадать. Вот. Но, собственно, вот это и есть никто иной, как Ваал, да. А вот это Астарта, Аштаров еще ее звали, это богиня, которая покровительствовала дикой природе. Видите, там внизу стоят у них какие-то филины, животные. Вот. Это идолы. Вот. И я хотел просто показать эти картинки для того, чтобы убедиться, что все это у них было, но ничего не работало. До сих пор не работает. И когда создано было, не работало. Изначально был бракованный продукт. Он не работал вообще. Китайские товары намного качественнее, чем тамошние идолы. Заканчивается это рассуждение словами псалма: пусть подобны будут им, делающие их, и все надеющиеся на них. То есть позор, ничего не работает, ничего не действует, но люди верят, им хочется кого-то обожествлять. Это ирония и позор. Хорошо, следующий слайд. Поговорим немножко о зрении. Зрение, которое нам дано, которое работает, вот вы сейчас его уже, не, вы его и утром, вы его и вчера, вы с самого своего детства его практикуете, зрение. Ну, удивитесь, какое оно зрение. Что вы сейчас делаете при помощи своего зрения? Вы видите что? Форму предметов, вы видите расстояние, можете до них оценить. И еще вы видите одну такую интересную вещь, как цвет. Правда ведь? Согласитесь, вот то, о чем мы не задумываемся, совокупность формы, расстояния, цвета, какая-то все-таки, в общем-то, удивительная наша, так скажем, функция зрения. Как мы, в общем-то, можем все оценивать. Я уже не буду сейчас, в принципе, много рассказывать. Есть пару слайдов, братья сейчас перещелкнут. Пожалуйста, вы перещелкните. Вот посмотрите, да, ну, опять же, не очень хорошо видно, но когда рассматриваешь этот пейзаж так очень пристально, фотографии очень красивые. Вы сами таких видели, возможно, много, и вы говорили, ох, да, вот как там в горах, в морях, то есть вы удивлялись, как все это красиво. Следующий слайд тоже. Вот это такое немножко припорошено снежком, как сегодня утром. Вот, тоже пейзаж очень красивый. Ну, еще, по-моему, третий слайд. Все это мы можем оценить, да? Все это мы постоянно это имеем. То есть можем видеть, всем этим наслаждаться, да? Но я спрошу вас сегодня, даете ли вы себе отчет всегда в красоте того, чего вы можете? Но вы подумайте только. Не, я, конечно, понимаю, что у кого-то дальнозоркость, у кого-то близорукость, кто-то не может различать цвета, например, дальтоник, да? Я понимаю, что человеческое существо после грехопадения получило некоторый излом. Человека эти функции не всегда сопровождают всю его жизнь. Зрение притупляется, как мы знаем, да, но удивитесь вообще самой функции, понимаете? То есть насколько она хорошо работает, да не то слово. И мы, понимаете, мы даже это, может быть, не даем себе отчет. В какой-то момент нас пронзает осознание, слушай, я это могу, и мы говорим, это удивительно. Кто из вас переживал когда-нибудь такое вот это ощущение? Вы удивлялись своему зрению вообще? Или нет? Я однажды это понял, почему-то в самом таком неожиданном месте. В ванной был я, в душе, и вдруг я что-то понял, что я умею видеть. Не, я раньше видел, но в этот момент я понял, что я умею видеть. И знаете, мое сердце наполнило большая благодарность Богу, что, знаете, вот сейчас вот эти есть клиники, которые возвращают людям зрение, ну, там, хрусталики вмонтируют, но никогда, никогда, я еще раз повторю, никогда люди ничего подобного сделать не смогут. Глаз – это такая вещь, такой прибор, который не подражаем, и все мы хотим, знаете, не протеза, а хотим всего настоящего. Люди всегда к этому стремятся. Они любят натуральную кожу, они любят натуральный мед. Все люди любят натуральное. Зрение, которое в нас вмонтировано Творцом, натуральное зрение, оно неподражаемо. Никто никогда не может этого сделать. Для меня это косвенное доказательство того, что мы являемся созданием Божьим. Я не ищу доказательств снаружи, не в науке, хотя можно было бы это и сделать. Я ищу доказательств в самом себе и его имею. То есть я вижу, для меня это уже большое достижение. Следующий слайд, пожалуйста. Слух. Слух – это вообще тоже интересная штука. Слухом мы постигаем звуки разных частот. Сюда, можно сказать, относится и восторг, который приносит нам музыка, поэзия, вот это все красивые слова, которые подходят друг к другу, называемые рифмы, да. Звук нас информирует о чем? Об опасности, например. Мы слышим какой-то шум и напрягаемся. Вот. Иногда звук вообще просто нам необходим. Мы главным образом, говорят люди, информируемся от звука. Хотя и говорит наша пословица, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Но оказывается, без слуха мы, по сути дела, лишены понимания того, что, вернее, зрение не всегда дает нам ту информативную составляющую, как дает нам слух. И поэтому интересно, что Писание говорит нам, имеющий ухо слышать да слышит. Почему? Потому что через ухо мы принимаем больше всего самой нужной и спасительной информации. Иисус сказал в этой же главе, в 13 главе Матфея, Он говорит: «Блаженны ваши глаза, что видят, потому что многие мечтали это видеть и не увидели, и уши ваши, что слышат, потому что многие пытались и хотели это услышать, но не слышали». Итак, слух играет центральную вообще роль в человеческом таком информационном пространстве. Без него мы не можем понимать того, что происходит. Я хотел бы показать одну фотографию, следующая, по-моему, фотография. Эта фотография входит в сотню самых известных фотографий 20 века. На ней изображен мальчик. Скажите, что здесь необычного? Вы скажете, он удивлен. Я вижу, что он удивлен. Опять же, оцените ваше зрение. Вы же поняли, что он удивлен. А чем удивлен этот мальчик? А видите, у него в левом ухе слуховой аппарат. Этот мальчик с детства не слышал. И врачи поставили ему слуховой аппарат. Это первый момент запечатлен, когда он услышал звуки. Вы понимаете, какое удивление его постигло? Да, мы к нему привыкли. Мы слышим, всю жизнь слышим. Конечно, кто-то уже недослышивает. Я понимаю, мы об этом не будем говорить. Но мы настолько привыкли, что мы можем, что мы уже не удивляемся. Но представь себе, если бы у нас не было слуха, и вдруг мы начали бы слышать звуки, музыки, наше бы лицо не было бы таким. Оно было бы более удивленным, наверное, да? Все зависит от того, сколько мы прожили без звуков. Этот мальчик, видите, ему лет 6-7, может быть, 8. Вот. Ну, смотрите, как он удивлен. Я помню рассказ одного профессора в семинаре. Он рассказал такую интересную историю. Было общение среди верующих, и одна сестра готовила сообщение на тему 6 главы Матфея. Она говорила о том, что люди часто заботятся о какой-то суетности. Помните, там написано, Христос говорит, что не забудьте, что вам есть, что вам пить, потому что об этом заботятся язычники. Но посмотрите на птиц небесных. Да? Что они делают? Они ничего не делают. Они что, не сеют, не жнут, и Бог заботится о каждом из них. И она говорит, я хочу, чтобы вы сейчас сделали следующее. Она распахнула окна и говорит, сегодня хорошо поют птицы. Давайте послушаем несколько минут, как поют птицы. Вы слышите, они не сеют и не жнут, но они поют, и они славят Бога. Она действительно это сделала, открыла окна. И несколько минут, минут 5-6, народ в аудитории сидел и просто слушал пение птиц. Они поют или нет? Нет, они говорят, вообще бечут, чирикают там или что. Но они на самом деле поют. Так можно сказать. И этот эксперимент, который она провела, он настолько серьезно повлиял на всех, они сидели все такие озадаченные, они же на самом деле поют. А мы-то что делаем? Мы-то все время беспокоимся. Она привела людей к осознанию того, что такое есть суета, и что на самом деле делает вот Божие творение. Оно на самом деле славит Бога, осознавая Его заботу о себе. Давайте следующий слайд. Осязание. Осязание – то, что мы трогаем. Можно так сказать, что осязание дает нам несколько очень важных вещей, несколько важных свойств, функций, что ли. Оно дает нам понимание о форме предмета, оно дает нам понимание о количестве предмета, много или мало. Оно дает нам осознание температуры. Мы можем сказать, это теплое или холодное, или качество предмета, мокрое или сухое и прочее. И мы с помощью осязания можем ощутить вес предмета. Самое примечательное, что осязание – это та функция, которая у нас заложена Творцом, она рассеяна по всему телу. Если вот у нас глаза, они только видят, рукой же не увидишь, носом не послушаешь, а вот оказывается, все наше тело является органом осязания. Вот все, представляете, от верха до низу. И с помощью всего этого тела мы, ну, конечно, в лучшем случае, у кого-то там какие-то произошли, может быть, травмы, там что-то, может быть, и уже не работает, какая-то тактильная функция, да, но вообще-то теоретически все наше тело является вообще органом осязания. Я просто хотел бы, знаете, сказать несколько слов о том, насколько это серьезная функция. По фотографиям несколько фотографий, они тоже входят в сотню самых выдающихся фотографий 20 века. И посмотреть и оценить важность этих самых прикосновений. Прикосновений с любыми объектами и в нашем мире. Пожалуйста. Тоже плохо видно, но здесь одна рука принимает другую. И подпись была такая в фотографии. Миссионер держит руку голодающего мальчика в Африке. Качество их рук настолько серьезно отличается. Вы можете посмотреть на эту фотографию поближе, кто потом захочет. У миссионера рука такая, ну, хорошая, благородная, не морщинистая. А у мальчика она сразу видно, что она принадлежит изголодавшемуся человеку. И это тоже прикосновение. И в этом прикосновении сказано гораздо больше, чем можно сказать словами. Пожалуйста, следующая фотография. Эта фотография тоже входит в сотню самых выдающихся фотографий 20 века. Католический священник держит раненого снайпером человека, которого ранили на улицах одного из городов. И это тоже прикосновение. И в лице того и другого, по сути дела, можно почувствовать гораздо больше, чем можно сказать словами. И это тоже прикосновение. И прикосновение может передавать гораздо больше информации, чем, собственно, слова или там взор или прочее. Следующая фотография. Эта фотография тоже из сотни самых выдающихся фотографий 20 века. Здесь девочка встречает своего отца, она видит его первый раз. Этот человек освободился из концлагеря и выжил в концлагере. И она его встречает, она видит его первый раз. В этой фотографии тоже настроение гораздо больше передано, чем можно сказать словами. Следующее фото уже из другой группы. Мы поговорим сейчас об обонянии, о том, как нюхает наш нос. Я все это говорю не потому, что хочется сказать, знаете, у нас эти функции есть, а потому, чтобы мы, следуя за этим рассуждением, просто научились восторгаться о том, что у нас есть эти функции, то, что Бог в нас заложил их, как Он сотворил нас с ними, и чтобы мы могли благодарить Его в ответ. Обоняние очень имеет ценную функцию, и, конечно, есть вонь, и иногда вонь относится, так скажем, нами к тому, к той группе запахов, которая, собственно, нам не нужна. Но согласитесь, чтобы ощутить вонь и благоухание, все-таки, честно сказать, наш нос должен ощущать, да? Это обоняние. Да, наш глаз может видеть какие-то нехорошие сцены, мусор на улице, грязь, слякоть, пасмурную погоду, вот и прочее. Но, согласитесь, он для этого должен видеть, чтобы все это увидеть. Он может видеть и красоту, может видеть и плохое что-то. Что наше ухо может слышать? Оно может слушать благозвучие какой-то музыки, хорошие рифмы, а может быть так тяп-ляп, может быть какой-то скрежет или железом по стеклу, все бывает, да? Вот. Но функция есть функция. И я хочу сказать, что обоняние – это очень интересная функция. Она дает нам ощущать запахи. Иногда она может нас выручить и не дозволит нам вкусить ту пищу, которая уже пропадает, согласитесь. Мы по запаху нюхнем, бывает, и говорим, нет, уже, пожалуй, это не для нас, и откладываем. Вот так бывает. Я хотел бы сказать, что существует множество всевозможных вещей, которые помогают нашему запаху, вернее, нашему обонянию жить благополучно. Я как-то шел по Москве, и там очень множество, большое количество вывесок было, и вдруг увидел такую надпись «Духи». Я думаю, что за духи такие? А потом понял, что это духи. Я думаю, что это духи какие-то. Думал, магазин, который с духами что-то занимается. А это духи. Просто ударение поставишь, и получается все нормально. Но духи – это то, что, как бы сказать, имитирует естественные хорошие запахи, да, то есть там цветов там или еще чего-то. Вот всего лишь что такое духи. Там люди научились все это делать. Но согласитесь, все это наш нос умеет ощущать только потому, что Бог нас сделал такими способными ощущать. Палитру вот этих вот ощущений. Вот. Я опять же хочу сказать, что мы привыкаем ко всему того, что мы имеем. Многие, я слышал, что некоторые не имеют способности ощущать и различать запахи. Недавно тоже слышал такую историю, один преподаватель в семинаре ее рассказал. Он сказал, что его отец никогда в жизни не имел возможности отличать запахи. То есть он был без запаха человек. То есть вообще он не чувствовал запаха вообще с самого рождения своего. И вот однажды была сильная гроза и была сильная молния, и в их дом, когда они все были, вот ударилась сильная вот молния. И он как раз был рядом там, не знаю, с трубой, что ли, вот держался как-то за нее. Ну, так уж получилось металлическое. И там его прошило, в общем, его током хорошо передернуло. Но результат оказался положительный. С тех пор он начал ощущать. Его, конечно, тряхнуло, там дом как-то пострадал, но он начал ощущать. Вы знаете, преподаватель сказал, первые несколько недель или месяцев мы не могли узнать своего отца. Он так стоял, так, вот так вот. Лисни, пожалуйста, лисни, пожалуйста. Вот, вот так вот все это устроено, вот так сложно, потом почитайте, кто хочет. А вот так все это просто практикуется, тоже лисни. О, видите, вот, вот так стоял, вот так вот, и нюхал. То есть он никогда раньше не знал, что это все как-то вот отличается от другого. Он просто не знал, у него это не было функции такой. Вот. Поэтому человек, у которого этого не было, а потом появилось, переживает своеобразную революцию. А мы к ней привыкли. Настолько привыкли, что мы уже говорим, ну это нормально, это есть. И ничего в этом особенного не видим. Ни атеисты не видят. Да ладно, атеисты, с ним все понятно. Мы не видим, верующие, правильно? Ничего особенного. Революция должна у нас быть. Хорошо, следующий слайд. Вкус. Это натюрморт. Там много всяких фруктов, там все приятные такие вообще. Я знаю, вы сейчас придете с собрания, что будете делать? Вы пойдете и полезете куда-нибудь, да, там что-нибудь отведаете. Почему? И я скажу сразу, у вас есть какая-то своя любимая пища. Правда ведь? Но давайте, знаете, вот о чем поговорим. Ведь вкус – это такая интересная штука. Вообще, по сути дела, вкус нам не нужен. Мое такое утверждение – вкус нам не нужен. Почему он нам не нужен? А, собственно, нам нужна пища, а не вкус. Вот как примерно машине нужен бензин, она же не ощущает, вот, чего она ест, да, практически. То, что туда заливаешь, хотя говорят у некоторых топливных систем, называемых инжекторов, есть такой датчик, который, как говорят автомобилисты, нюхает смесь. Нюхает смесь. Но инжектор не нюхает на самом деле, нюхаем только мы. Или вот вкус, например, вкус, когда он в нас, мы его ощущаем, вообще он непродуктивный. Через какое-то время, когда еду мы прекращаем есть, вкус пропадает. Вот, возникает вопрос, а зачем нам он вообще нужен? То есть он вот, чисто калории он не дает. Потому что для еды нам нужны, понятно, только калории. Нам нужна энергия, больше нам ничего не нужно. Зачем нам вкус? Почему Бог сделал в человеке вот это вот, сотворил вот гамму вот этих ощущений? Кстати, если за ней неправильно вестись, то знаете, что будет? Переедание. Потому что мы едим не столько, сколько нужно, а столько, сколько вкусно. И именно едя за вкусом, остановиться не можем, поэтому растем не ввысь, а вширь. Правильно? Вот. Почему? Потому что ощущение вкуса нас обманывает. И нужно уметь, как говорится, вот вернуться к тому, что есть нужно не по, там скажем, не по вкусу, а вот по количеству. Ну, кто умеет, тот умеет. Разумеет, тот разумеет. Но вообще, сама по себе очень интересная штука состоит как раз в том, что мы можем сказать о нашем Творце благодаря именно вкусу. Если нам вкус в жизни не нужен, то вопрос, зачем нам Творец дал вкус? Это философский вопрос. Я, конечно, бы его задал вам и оставил бы вас с ним размышлять. Я просто выдвину свою версию. Вкус, можно так сказать, это то, что говорит о Божьей изобретательности. Ведь потому, как что человек делает, мы можем сказать о нем. Но если, например, человек вот рисует или там что-то мастерит, смотря на то, что он мастерит, мы можем сказать о его, как это сейчас говорят, креативности, его изобретательности, о его творчестве. Бог посчитал нужным заложить нам туда вот эту функцию. Зачем? Она непродуктивна, по сути дела. Но он, давайте так скажем, он ею украсил наш прием пищи, украсил. Вот нескучный у нас Бог, понимаете? И потому, когда мы едим, нам всегда не скучно. Понимаете? Да, конечно, когда ты проголодаешь, там быстро напихиваешь, да, вот бывает так. Но вообще, теоретически, вкус – это такая интересная вещь, которая говорит нам гораздо больше о нашем Творце. Ну, не гораздо больше, давайте так скажем, а просто говорит о нашем Творце и его изобретательности. И зрение говорит, и слух, и осязание, и обоняние, но вкус говорит каким-то особенным образом. И поэтому в 33-й псалом лесни, пожалуйста, а дальше вот еще, вот еще фотография, все это видите, посмотрите, дома поедите, вот еще такая фотография натюрморта, и еще одна, вот мед, да, вот мед, и еще там один, вот. Почему Псалом 33:8 говорит эту фразу? «Вкусите и увидите, как благ Господь». Вот все переводы, да, даже в русском видно, что «попробуйте», а слово «вкусите» как раз созвучно с нашим вкусом. «Попробуйте Бога», благость Бога, вы можете его попробовать. Я слышал, как одна сестра на уроках воскресной школы провела эксперимент с детьми. На урок воскресной школы она принесла шоколад, наломала плитки и каждому раздала по кусочку. И говорит, пока не ешьте, держите, возьмите себя в руки, а потом говорит, ешьте. Но не глотайте, а вот просто положите туда себе в рот и ничего не делайте. И что происходило? Вот он говорит, минуту сидите. Вот он такой, так издевалась она над детьми. Вот. И что происходило? Шоколад, как вы знаете, он свойство такое имеет, таять, да? И она такую интересную фразу им сказала. Вы можете ощущать любовь и благость Бога. Примерно так же, как вы ощущаете вкус шоколада. То есть она подключила все функции их организма для того, чтобы они просто начали понимать, как это все работает. Бога можно ощущать. И этот Псалом 33:8 как раз говорит. Вы вкусите и увидите, как благ Господь. А первое послание Петра, вторая глава, прям так нам и говорит. Там уже ничего, по-моему, нет. Вы вкусили, что благ Господь. Там прям так написано. 1 Петра 2:3, по-моему, так написано. Вы вкусили, как благ Господь. Итак, мы посмотрели на все, на все наши функции. Конечно, все эти функции у нас есть, мы к ним привыкли. И это плохо, что мы к ним привыкли. Я хочу, чтобы мы встряхнулись сегодня и сказали, нам нужно отвыкнуть от повседневности этих наших функций и сказать, уж как чудесно мы созданы. Я понимаю, о вкусе можно так говорить. Овсянка, сэр, да, как вот, потому что мы можем привыкать ко всему. Евреи в пустыне говорили, что опротивила нам эта пища, манна, да, вот. Ко всему можно привыкнуть настолько, что ни в чем не видите выхода. Но оцените ваше зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Эти все функции, они не предназначены для того, чтобы ощущать Бога. То есть они не могут вместить Бога. Я хочу эту мысль очень повторить, потому что ошибочно может кто-то подумать. Якобы я сегодня вел к тому, что этими функциями мы можем ощущать Бога. Ни одной из этих функций мы не можем ощущать Бога. Ни одной. Но эти все функции даны нам Богом для того, чтобы мы поняли, что они в нас заложены Творцом. Собственно, мы можем постигать Бога совершенно другим образом. Я имею в виду интуитивно, духовно. Иногда почему-то Бог дает нам ощущать себя в теле. Но эти случаи бывают редко и эпизодически. Я не хочу, чтобы мы смотрели на них. Не призываю искать Бога, вернее, ощущение Бога в своем теле. Наше тело не предназначено для того, чтобы ощущать Бога. Наш дух предназначен. Это правда. И я хотел бы толкнуть нас именно к этому общению. Но давайте не забудем про тело. О том, как Бог чудесно нас создал с такими прекрасными возможностями. И поэтому, чтобы так грамотно закончить наше рассуждение, я хочу обратиться к третьей части 113-го псалма. Чем он заканчивается, этот псалом? Смотрите, что здесь написано. 19 стих. «Боящиеся Господа, уповайте на Господа, Он наша помощь и щит. Господь помнит нас, благословляет нас». Мы можем, да, уже как-то по-новому, по-свежему воспринимать эти слова. «Благословляет дом Израилев, сюда поставляйте свой дом. Благословляет дом Ааронов, тоже поставляйте свой дом. Благословляет боящихся Господа, малых с великими. Да приложит вам Господь более и более вам и детям вашим. Благословенны вы Господом», вот уж поистине так, «сотворившим небо и землю». И нас можно тоже добавить. Небо Господу, а землю Он дал Господу. сынам человеческим. Не мертвые вас хвалят, Господа. Тут, видимо, автор псалма имеет тех самых идолов, которые все уши, руки, ноги, нос, и ничего этого не работает. Не мертвые вас хвалят, Господа, не все нисходящие в могилу, но мы будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя. Аминь. Давайте помолимся. Благодарим Тебя, Небесный Отец, наш Создатель и Творец. Благодарим за то, что Ты нас действительно дивно устроил, и душа наша вполне сознает это. Господь, мы славим Тебя за то, что мы так устроены, и сразу же просим прощения, потому что все это можно нивелировать, замылить, запрятать, не думать об этом, не восторгаться и не благодарить Тебя, Господь. Ты прости нам то, что мы не всегда понимаем, как чудно мы устроены. Не то, что идолы язычников, но никогда ни медицина, ни наука не сможет воспроизвести то, что создал Ты так просто своим словом. Дай нам остро осознавать, что мы являемся Твоим творением, за которое взял ответственность сам Творец, пойдя на крест, понеся за нас наказание, чтобы простить нас, принять к себе падшее создание. Мы благодарим Тебя сегодня, радуемся, Господь, о том, что Ты нас такими чудесными создал. Дай нам то, что мы видим, Господь, направлять всегда к тому, чтобы прославлять Тебя и видя в других образ Божий, ценить друг друга. Дай нам слушать Слово Твое, слушать все прекрасное и хорошее, отвергать ересь и ложь. Дай нам, Господь, наслаждаться и осязанием, и рукопожатием, и объятиями, и, Господь, всякими другими функциями, вкусом и обонянием. Все делать во славу Твою. Едим ли, пьем ли, все во славу Твою. Благодарим, Господь, Тебя, наш Бог. Аминь.